вами Юлия Содикова
и Анна Филатова.
Всех с пятницей. Неделя как-то, Юль, промелькнула, по-моему, незаметно. Как у тебя?
Ну, не знаю, Ань, как у тебя. У меня она просто растянулась до небывалых объемов. Все почему? Потому что я скоро ухожу в отпуск.
Вот
всё
так.
Объяснимо.
Юлию Содикову 2 недели мы не услышим. Ну, Юль, хорошо тебе отдохнуть.
Спасибо,
набраться Ань. Сил и вернуться к нам такой же радостной и с улыбкой.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях первый замначальника филиала аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. Михаил Николаевич у нас был в студии в это неоднократно. Вот последний раз в зимний период мы как раз говорили об опасностях зимы, о том, что на льду у нас происходит, о том, что у нас снежные заносы. Вообще, как в такой ситуации сохранить свою жизнь и здоровье. Михаил Николаевич, поэтому, наверное, первый вопрос, он будет очень логичным. Как для спасателей прошел этот зимний период? Много ли было вызовов и какого они были характера?
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Конечно, мы безработными не в любое время года не бываем, но в этом году, скажу так, и в осенний период, и особенно, ну, скажем так, и переходящий в зиму, нам погода не давала легко дышать, скажем так, поэтому было достаточно много и проблемных вопросов, а также с достаточно напряженной работой на спасателей наших спасательных подразделений. Ну, вы знаете, что мы несколько лет такой суровой зимы, как в этом году, ну, не видели, мы уже как бы отучились.
Да не то, что зимы, даже весны такой суровой.
Зима затянулась надолго.
Все это затянулось, а зима нам и снега подарила достаточно много, а вместе со снегом много проблем. Вы знаете, что у нас такие регионы, как, скажем, Панасенковский муниципальный округ, вот трасса Кавказ на участке Невиномыск, Курсавка, были проблемы, где приходилось в какой-то степени перекрывать движение, потому что погода была настолько сложной, что некоторые колонны автомобилей пришлось сопровождать. Ну и наши спасатели не остались в стороне и выделяли машины повышенной проходимости, которые использовались и в качестве пунктов обогрева, а также средств, скажем так, эвакуации, извлечения легковых машин, прежде всего, со снежных заносов и оказания помощи людям, которые в этой помощи нуждались. Ну и продолжая эту тему, вы знаете, что и так называемые состояния погоды в зимний период, как ледостав, у нас тоже несколько лет вообще о нем мы не говорили, потому что его просто не было.
И лед успевал заморозиться, да, соответственно.
Да, да. А в этом году это случилось, и, в общем-то, мы неоднократно предупреждали наших жителей, наших граждан, что это опасное природное явление, и нужно быть начеку. Особенно привержены к этому дети, которые, несмотря на опасность, особенно в начале ледостава, они выходили на лед, делали селфи. Мы еще в ноябре-декабре предупреждали, что это может привести к очень неприятным последствиям.
Да, и у нас в студии, да, вы не раз приходили и также говорили, что достаточного ледостава у нас нет в крае, и ни в коем случае нельзя выходить
почему,
на лёд.
Даже если лед вроде кажется плотным, что все равно он на самом деле очень
хрупкий. Да, он слоями замерзает, и он вроде бы по толщине вроде как бы безопасный, а реально он представляет опасность, потому что он не соответствует тем требованиям, которые обеспечивают безопасность нахождения на льду. Но тем не менее, и, наверное, родители пропускали эти моменты. Ну, про подростков я же не говорю, они у нас всегда бесстрашные люди, и выходят туда, куда им выходить-то, в общем-то, не нужно. Вы помните, что у нас в декабре было 2 таких серьезных случая, когда провалились группа подростков, 4 человека на Комсомольском пруду.
Да, да.
И, в общем-то, я должен сказать и еще раз говорю, огромная благодарность тем неравнодушным людям, которые вовремя подключились до прибытия спасателей, фактически оказали помощь этим, ну, скажем так, ну, там какие подростки, там 15-16 лет уже достаточно взрослые
парни, да.
Ребята, что туда надо же было подумать, чем вот такие вещи делать. Ну, ну, скажем так, не хочу такого слова, вот выпендриваться перед другими ребятами, вот приводило к тому, что эти вот селфи бестолковые, все привело к тому, что они все-таки провалились. Хорошо так обошлось.
Да, но насколько знаю, что не все случаи так хорошо закончились.
К сожалению, большому сожалению, я могу это подтвердить, у нас станица Новотроицкая, вот 4 подростка, вернее, даже подростки, дети. И как пропустили там взрослые эту ситуацию, когда вышли на этот водоем, который там находился вдалеке от взрослых, как они туда вышли, как эти ребята провалились. И я хочу сказать, что там могла быть вообще ЧП такого краевого масштаба. Там, в принципе, могли бы утонуть сразу 4 человека. Mm-hmm. Там 3 ребенка были с одной семьи. Так вот, с этой семьи утонул один из братьев. Брат бросился на помощь и по чистой случайности не утонул. 2 других находились у берега. Катастрофа, конечно, катастрофа, но ведь мы же взрослые это все пропустили, мы же знали, мы неоднократно это предупреждали и говорили, что этого делать нельзя. Подобная ситуация произошла и на озере Буйвола в Буденновске, когда 2 девочки ушли, ну, практически были, находились от берега где-то в 100 метрах. Провалились, одну сумели вытащить, угу. Слава Богу, осталась жива, а вторую, к сожалению, мы уже вытащили поздно ночью, когда уже помочь ей было нечем. Угу. Хочу сказать, что меня в какой-то степени даже не настораживает, а возмущает позиция некоторых наших любителей сделать вот эти съемки и быстренько-быстренько выставить в интернет, чтобы получить какие-то лайки, причем с такими провокационными заявлениями и комментариями. Так произошло в Буденновске, когда вот эти все незадачливые эти блогеры, которые заявили, что там было 3 человека, некоторые заявили, что там было 4 человека.
Соответственно, вы искали, да?
Конечно, они ввели нас в заблуждение. Мы же, по крайней мере, я своих спасателей там 1,5 лишних часа держал для того, чтобы убедиться, что там действительно никого не будет. Это плохо. Это очень плохо, и мне бы хотелось, да, они нам и помогают иногда, потому mm-hmm. что оперативно доводят до нас информацию, но в этом случае они нас в какой-то степени ввели или попытались ввести в заблуждение.
Mm-hmm. Но я не думаю, что это было сделано именно нарочно, возможно,
нет, конечно,
да,
я далек от этого.
В такой стрессовой ситуации, что просто там где один, там и 2, и 4 ребенка.
Ну, вы представляете, как там полгорода собралось на берегу этого озера, когда вот происходили поиски этой девочки, вернее, когда мы искали ее, извлекали. Mm-hmm. Вы представляете, реакция мамы, реакция педагога, классного руководителя этой кадетской школы, которая была на берегу. Это кошмар, вы же никто не знал,
а
пока
вот,
не
кстати,
обзвонили.
А кстати, насчет детей, проводятся ли с ними какие-то разъяснительные, вот напрямую, да, не по радио, не по телевидению, а в классах? Приходят ли спасатели, чтобы рассказать, как себя вести зимой, как себя вести весной, летом, осенью, какие опасности таит в себе то или иное время года, и что делать, допустим, если тот же одноклассник, ну, по своей глупости вступил на лед, провалился, но другой одноклассник, допустим, mm-hmm. это увидел, как ему правильно
поступить? Потому что
поступить.
Это очень сложное дело, да, спасение на воде зимой.
Без всякого сомнения. Но что я хочу сказать, у нас эта система была очень хорошо налажена, но в связи с пандемией, вы знаете, что мы... ну, скажем так, стали ограничены в проведении этих мероприятий, потому что, вы помните, это произошло тогда, когда у нас проводилось дистанционное обучение школьников, mm-hmm. практически, я уже не говорю о том, что их можно как-то собрать, для того, чтобы провести это занятие, надо собрать, мы уже просим, и сейчас просим, вот мы накануне купального сезона с директорами школ, что нам любая аудитория пойдет, класс, класс, там 15 человек, 20 человек, чтобы мы эту работу уже начали сейчас проводить, потому что мы просто, ну, скажем так, не успеем все это сделать до начала купального сезона. Мы же надеемся, что в этом году, что будет связано с отдыхом, и детским отдыхом, и отдыхом нашим гражданам на воде, что оно пройдет по плану, и купальный сезон все-таки свершится. В прошлом году его не было, вы знаете, по какой причине. И именно по этой. Поэтому мы всегда готовы, работаем в состоянии постоянной готовности. И если у нас такая возможность будет, а я еще раз повторяю, мы находимся в постоянном контакте, нам дадут аудиторию, и мы готовы выехать и провести подобные занятия и практически, и теоретически, и научить каким-то элементарным вещам и наших детей. И я скажу, что во многих случаях дети себя иногда ведут более разумно, mm-hmm. чем наши взрослые, оказывая помощь и спасая этих детей, которые попали на их глаза в где-то неприятную ситуацию, они действуют достаточно умно, разумно и продуманно, что не скажешь про некоторых взрослых, к сожалению. Вот, поэтому мы готовы проводить эти занятия сейчас и будем их проводить.
Да, и не раз, да, у нас были новости, как и дети вытаскивали детей из полыньи, и как с пожара выносили малышей, да, то есть и поражаешься, откуда у человека в таком возрасте и смелость, и стойкость такая появляется, и знание, да, вот как поступить, вот действительно.
Но я хочу сказать, что и слава Богу, что, значит, кто-то с кем-то они общались, им все-таки научил их правильно, разумно действовать в такой ситуации, продуманно. Они и своей жизнью рисковали, и оказали помощь и своим родным, или своим близким, или знакомым, или друзьям. Это достойно всяческого уважения и похвалы.
Даже если официально купальный сезон не откроется, то мы знаем, конечно же, дети пойдут и на реки, и на водоемы различные, да, поэтому здесь эта работа вот первой необходимости, да, рассказать, как это опасно, и тем более купаться только в тех местах, которые для этого предназначены. Опять же, каждый год мы об этом говорим, но, опять же, бывают самые разные ситуации.
Ну, для этого мы будем встречаться с детьми, с педагогами, мы будем их убеждать, говорить об этом. И я думаю, что наши эти обращения, они не остановятся, как голос вопиющего в пустыне. И если я скажу, что эти вот слова, о которых мы предостережение об опасности дойдет хотя бы до 5% наших слушателей, я буду всегда считать, что с этой задачей мы справились. Потому что они кому-то расскажут еще, ну, не может такая, чтобы эта информация, особенно связано с предупреждением, и не осталось без внимания. Кто-то все равно к этой информации прислушается.
Я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, буквально 3 минутки. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Да, и если в первой части программы поговорили о зиме, то теперь как раз перейдем к весеннему периоду. У нас в гостях Михаил Николаевич Кривенко. Не переключайтесь.
Выдохни меня. Выдохни меня. Пропуска получены, у сердца глубина давно изучена, и хрупкая душа моя измучена. Погони за мечтой, все счета оплачены, границы осознания обозначены, и пульты управления крепко схвачены. Поехали домой, до утра. Мы будем сложное делать просто для тебя. Я растворюсь, как воздух. Выдохни меня и вдохни снова. Выдохни меня и вдохни снова. Выдохни меня и вдохни снова. Не говори ни слова. Не говори ни слова. От любви до большего. Впереди вся жизнь, а может дольше, но никто не заберет твоего права на ошибки, не со зла. Все потом исправится. Я вижу, как ты ценишь то, что нравится, и делаешь шаги навстречу каждому. Но начинай с меня до утра. Мы будем сложное делать просто для тебя. Я растворюсь, как воздух. Выдохни меня. Выдохни меня и вдохни снова. Выдохни меня и вдохни снова. Не говори ни слова. Не говори ни слова. Выдохни меня.
продолжаем. У микрофонов по-прежнему Юлия Содикова.
И по-прежнему Анна Филатова.
Да, мы здесь, мы с вами.
Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас первый замначальника филиала аварийно-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. Михаил Николаевич, вот была недавно на одном из правительственных заседаний, там сказали, что в горах выпало достаточно много снега, а это может нам, к сожалению, грозить паводками. Как спасатели готовятся к этому периоду? Какая техника у нас на вооружении стоит? Вообще, как идет подготовка?
Это правда, да. Было этому такому серьезному мероприятию было уделено заседание правительства Ставропольского края, вы знаете, и лично губернатор поставил всем заинтересованным сторонам такую четкую задачу, скажу вам, которую потребуется сейчас выполнять не только, скажем, нам, спасателям, но фактически многим министерствам и ведомствам, которые будут в той или иной степени задействованы, если вдруг произойдет что-либо подобное. Конечно, мы всегда готовимся, я имею в виду спасатели, подобным мероприятиям, природным катаклизмам, но в этот раз уже погода нам подсказывает, что к этому надо готовиться очень серьезно. Действительно, вы правы, и снега достаточно в этом году было, и те районы, которые у нас традиционно подвержены подтоплениям, конечно, не могут попасть в эту зону, мы еще не знаем, какие нам природные катаклизмы может преподнести погода, там дожди и еще что-либо, что может спровоцировать подобные вещи. Поэтому спасатели проводят целый комплекс, скажем, мероприятий, так в соответствии с распоряжением начальника государственного казенного учреждения противопожарная аварийно-спасательная служба Геннадия Васильевича Киселева. Мы проверяем готовность не только техники, но и спасателей, индивидуальную их подготовку. Так, под моим руководством, или я был председатель этой комиссии, мы провели со своими подразделениями и завершили, вот прямо на этой неделе завершили проведение контрольных комплексных занятий. Что это такое? Это мы проверяем.
Расскажите, как они проходят.
Это мы проверяем индивидуальную подготовку наших спасателей. А что это такое? Это значит, все должен обладать комплексом определенных практических навыков и терапевтических знаний, которые позволяют им освоить тот комплекс спасательной техники, оборудования, которые они должны знать, уметь пользоваться и вовремя, независимо от региона, уметь применить ее для того, чтобы вовремя оказать помощь людям. Ну, вам, чтобы было понятно, вот для примера, у нас 62 единицы техники, 85 единиц различного рода плавательных средств. Это лодки, катера различного класса и назначения. Это 53 подвесных лодочных мотора. Это 65 мотопомп. 75 бензопил. Это все имущество, это я так кратко, наиболее такие, ну скажем, да, большие, да, вот такие наши спасательные средства, которые обязательно в случае подтопления некоторых регионов будут применяться.
Это, вот это средство передвижения, а вот спасательная техника еще что включает? Это очень интересный вопрос.
Ну, у нас есть техника различного назначения. Это, как правило, специальные автомобили повышенной проходимости. Ну и различного рода, там на базе ГАЗ-2705, на УАЗ. Есть такие автомобили, которые, видимо, вы видели на площади Ленина, триколы, которые позволяют с водных объектов эвакуировать людей. Одновременно можно загрузить 6 человек, не считая экипажа этого машины, этого автомобиля или вездехода. Можно и где-то около 200 килограмм груза. Это Урал-4320, это такой комбинированный аварийно-спасательный автомобиль, который может применяться и для эвакуации людей, а также оказывать помощь людям в различной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Это наши уже знаменитые НИФАЗы на базе КАМАЗа повышенной проходимости, который может эвакуировать людей с зоны подтопления, а также разнообразные разнообразные лодки моторные, надувные, и металлические и так далее, которые могут прийти на помощь людям. Смотрите, в 2017 году у нас были уже предпосылки в Минераловодский городской округ, Георгиевский городской округ,
Левокумка. Ну, да, там тогда Левокумка, были большие паводки, затопило, да, очень много, да, домов, населенных,
да,
пунктов.
И я вам хочу сказать, заслуга, ну, не только нашего учреждения, а всех тех служб, которые принимали участие в ликвидации последствий этих подтоплений, что нам удалось в этот раз, в 17 году, я имею в виду, не допустить гибели людей на воде. Своевременно были люди эвакуированы из зон подтопления и перевезены в пункты временного содержания людей. Это наш большое достижение. А потом уже потихонечку мы приступили к непосредственной помощи людям. Вы же знаете, что многие были подворья подтоплены, подвалы. Вот. Там же люди держали съестные припасы и заготовки, те, которые остались. И понятно, что люди переживали, хотели, чтобы сохранить все это.
Конечно,
и нам пришлось и этим делом заниматься, помогать, вытаскивать все это, оказать помощь. Знаете, можно, благодарил нам, и лично губернатор выразил благодарность за ту работу оперативную. Но я скажу, припоминаю вот такой случай в одном из населенных пунктов, когда жители одной из улиц на этом, знаете, альбом для рисования продается, больше они ничего не нашли, и вот мелким убористым почерком было написано слова благодарности, и перечень там где-то человек 50-60 расписались, и вы знаете, мы ее до сих пор храним, этот альбом, чтобы напоминать, что это работа наших людей, что это благодарность наших граждан, которые искренне благодарят спасателей за ту работу, которая была проведена.
Но вы перечислили очень много видов техники, да, самой современной. А на практике, да, вот спасатели ее осваивают до паводкового сезона. И если, например, к нам приезжают спасатели на помощь, или наши спасатели отправляются в другой регион, набор техники примерно одинаковый по России? То есть они умеют пользоваться абсолютно всем?
Да, я вам... Это не просто там, что он заскочил, скажем, в лодку и вперед. Нет. У него должен быть билет, знаете, как права на автомобиль. Билет судоводителя. Без этого документа он не имеет права управлять этой лодкой, а особенно еще с мотором. Поэтому у каждого должны быть определенные, я же говорил, практические навыки, теоретические знания. И без этих документов, без определенной подготовки, которую мы как раз и проверяли вот в эти две недели после получения соответствующего распоряжения. И сейчас я просто хочу как бы немножко анонсировать. Буквально через неделю у нас состоится очень серьезное мероприятие под руководством Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, когда будут привлекаться многие оперативные службы, чтобы выработать единую тактику работы в случае возникновения такой ситуации по подтоплению населенных пунктов, чтобы отработать все вопросы управления, своевременной помощи, показать применение, о чем вы говорили, разнообразных сил и средств спасения, чтобы выработали единую тактику работы наших спасателей, и чтобы мы при получении команды убыли в любой регион Ставропольского края и выполнили эту задачу.
Но вообще, насколько часто такие учения проводятся? И понятно, что когда паводки, это один случай, да, там работа с людьми. А вот кто во время учений заменяет этих людей пострадавших, чтобы тоже с ними какие-то моменты отработать?
Ну, без всякого сомнения, мы же занимаемся не только там, допустим, каким-то один месяц или там несколько недель, когда получаем соответствующее распоряжение, которое, а это будет даже не в масштабе края проводиться эта тренировка, а в масштабах нашей страны. Вы знаете, что в некоторых регионах эта проблема очень остро стоит. Она уже началась, уже не подтоплены, подтоплены уже некоторые населенные пункты в различных регионах нашей страны. Поэтому мы проводим по этой общей команде, но такие вопросы мы всегда держим на контроле. Когда проверяем готовность наших подразделений, когда в процессе ежесуточного дежурства наши спасатели занимаемся этим вопросом. И вы знаете, что специальные службы проводят уже сейчас и недавно уже начали проводить мониторинг уровня рек в наших основных реках. Это Кубань, Большой Зеленчук, Подкумок, Кума, Егорлык и так далее, чтобы не пропустить этот момент, когда уровень этих водоемов начнет доходить до критического уровня. Поэтому так, что это не только дело спасателей, практически очень многие министерства и ведомства скажем, занимаются этой проблематикой.
Ну, вот, казалось бы, да, вот вода, огонь, такие две противоположные стихии, но, например, угрожать начинают нам в одно и то же время, как с наступлением первых теплых дней, да, у нас и начинается таяние снега в горах, что может спровоцировать паводки, то же самое, что и теплые дни, все, почва высыхает в лесах, в степях, и там неосторожное обращение с огнем, либо там какой-то там луч неправильно упал, и все на сухую,
в этом году похоже, да, если мы говорили, по-моему, в прошлом году уже в марте была пожароопасная ситуация, то сейчас немножечко отодвинулись сроки, да, наверное, вот только подходим мы к этому.
Ну, видите, конечно, это тоже очень серьезная проблема, и она является характерной для нашего края. Я хочу сказать, что мы привыкли называть, скажем, ландшафт и пожар. Это пожар якобы природного происхождения. Вот то, что говорит там. Луч солнца туда не попал, там где-то
там подсушил.
Бутылка какая-то была, где-то что-то, чего-то произошло. К сожалению, я должен сказать, что многие источником ландшафтных пожаров все-таки является и человек в том числе. Вы помните, что это сейчас начинается уборка приусадебных участков.
Начнут сжечь мусор.
Садовых этих участков, начинают их сжигать. В одном месте сжёг, искра перелетела где-то в камыши загорелась. Как назвать это? Ландшафтный пожар? Я бы не стал бы этого дела делать. Всё-таки является источником человек этого дела. Поэтому
да и та же бутылка, да, о которой мы говорим, если разбитое стекло, это же тоже человек когда-то выбросил.
Конечно, конечно. Но ладно, там еще бутылка, это тоже возможно. Но, к сожалению, в большинстве случаев получается вот так, как я сказал. И потом мы привлекаем очень большие силы и средства, чтобы вот ликвидировать вот эту неприятность для нас, потому что она угрожает и жилым помещениям, и в результате этого выгорают большие участки насаждений, а для нас любое дерево в Ставропольском крае, как будем говорить, на вес золота, не так много у нас этих насаждений. Мы за них сражаться и обязаны сражаться за каждое посаженное дерево, чтобы оно не сгорело, не ушло, а оно главное предназначение ее дело, то, что оно должно приносить. У нас много камышей, вот они за зиму высыхают и потом являются, знаете, как порох, они мгновенно все загорается и очень сложно, является сложным для тушения. Конечно, большие силы мы привлекаем. Мы тоже в этом деле участвуем. У нас есть где-то 170 ранцевых огнетушителей. Ну, кажется, вроде бы это мелочь, но мы способны залезть туда, где машина может не подняться. Поэтому мы, как правило, работаем вместе с нашими братьями, коллегами, пожарными, которые выезжают туда, и мы туда же выезжаем, только не там, где может машина пройти, а мы работаем там, где машина не поднимется. Поднимаемся вот этими ранцевыми огнетушителями, специальными такими самодельными,
специальными устройствами,
да, устройствами, какими-то, скажем, самодельными, вот ликвидируем эти очаги возгорания.
А сами какую-то конструкцию придумали?
Ну,
как
там
удобно такая, пользоваться, как, да?
Ее уже годами придумали, скажем, палка 1,5-2 метра, на конце там, значит, какой-то плотный материал, такими, полосками
как метелка
нарезаем
выглядит.
И прибиваем к этому. И вот этим все по очагу возгорания, и он она тоже... Есть у нас такие еще приборы, мы их называем воздуходувка. Это что-то типа пылесоса, но с водой. И они, когда под давлением, он и воздухом, и водой вот этот очаг возгорания ликвидируем. Ну и плюс вот наши ранцевые огнетушители. Что я хочу еще сказать, вот немножечко возвращаясь к воде. Когда мы работали в Левокумке и в Георгиевском городском округе по ликвидации последствий, я хочу сказать, я не буду называть населенные пункты, но это правда так, что многие вещи наши граждане, сельчане не сделали накануне вот этого, хотя предупреждали, что это подтопление будет. Что я имею в виду? Ведь внутри села есть различного образа дороги. Да, они не всегда, допустим, асфальтированы, но они есть. И даже асфальтированы. И в некоторых местах, где скапливается вода, проложены трубы. Кюветы есть. И с чем мы столкнулись, что много... Почему вода пошла в подворье? Потому что начался подниматься уровень, вода пошла даже по кюветам, а так как кюветы были захламлены, трубы, которые проложены под дорогой, тоже были захламлены, воде деваться было некуда, она поднималась и шла в подворье. Поэтому многие вещи и сейчас можно заранее сделать заранее, очистить эти кюветы, очистить эти трубы, чтобы каждый видел, все же знают эти тонкие места, привести это все в порядок, вывести этот мусор. И если вдруг, если произойдет что-либо, то вода пойдет через эти трубы, через эти кюветы, а не подымется, перекрестен через дорогу и пойдет домовладение. Тогда эта работа будет сложнее, и для нас в том числе. И последствия будут более худшие и для этих людей, которые проживают в данном регионе или в данном населенном пункте.
Ну, тут кажется, просто личная безалаберность каждого жителя,
который знает. И это бывает, к сожалению, бывает.
Да, и русская авось, которая...
Да, дядя придет, кто-то уберет. Нет, там нужно самим позаботиться об этом.
Ну, конечно, и администрация должна, да, обратить внимание.
Это
и сами жильцы
сомнения.
Тоже возле каждого своего дома, да, если
конечно.
Они проведут уборки, посмотрят, как
и что. И тогда там будет легче, и нам будет легче, и для людей будет, их домовладение меньше пострадает, чем, скажем, той ситуации, которая была.
Тем более, вот насколько я слышала, если я, конечно, правильно поняла эту информацию, то особенность наших подтоплений, то, что очень быстро и очень резко поднимается вода в реках, потому что идет массовое таяние, и там грубо говоря, за несколько часов на несколько метров может уровень воды там в том же Подкумке подняться.
Конечно.
Это действительно так?
Это действительно так. И это, как бы там ни было, хоть горы у нас далеке, но вы знаете, не раз, наверное, показывали там фильмы документальные, когда ручеек там, его не видно, а он буквально через два часа становится грохочущей рекой, которая тонны камни переворачивает. И многие так, ну вот у нас было точно так же в Подкумке, в районе Кисловодска, Ессентуков, где она, эти речки Кума на территории Георгиевского городского округа, и Кума в Мироводском городском округе превращалась в страшнейшую речку с большим течением, которой даже на лодках было очень опасно ходить по такой реке. Это надо понимать. Это, ну, практически она превращается в ту же горную реку, когда резко происходит повышение уровня воды в этих реках. Поэтому всегда нужно быть наготове, проявлять бдительность. И если появилось сигнал оповещения или то, что мы всегда предупреждаем, то надо всем этим предупреждениям понимать, что это опасно, и выполнять все те пожелания, которые передают по громкости связи, по телевидению, готовить там ценные вещи, документы, денежные, драгоценности там и так далее, чтобы можно было моментально их выскочить, не залезать потом на крышу и ждать, пока с крыши вас начнут снимать, а своевременно оставить это место. Тогда и нам будет меньше работы, и вы свою жизнь и здоровье, ну, как-то обезопасите в той или иной мере.
Что у вас нет там суток, два? двое, да, на подготовку, а как раз там, может быть, время там часа, да, идет речь о часе буквально, чтобы принять меры, уйти куда-то.
Может быть, у нас у этого времени может или не быть, или оно очень ограничено. Угу. И вот за это время нужно сделать какую-то подготовительную работу людям, о которых я уже говорил, потому что уже потом будет называться спасательная операция, а это значительно сложнее и для нас, и для людей.
Ну, вот если как раз-таки о паводках предупреждают людей по громкой связи, либо рассылкой знают, МЧС она идет, то как быть при случае пожара? Тоже есть какое-то оповещение? Ведь загореться может быть не только большое поле, либо участок леса, но и там совсем небольшой участок соседней территории, но будет угроза перекидывания огня там на тот же дом, и как, где, что делать в этой ситуации людям? Как себя правильно повести?
Ну, видите, с пожаром это более сложнее, потому что если за реками мы можно провести какой-то мониторинг, мы наблюдаем за ними, отмечаем, скажем, уровень воды каждые сутки.
Да, то пожар
уже
это
можно...
одна искра, и да, все, и все загорелось.
И пока... Что в данной ситуации? Не, сказать, что совсем в этом вопросе тоскливо, нельзя что-либо сделать наперед. Я бы этого не сказал, но мне бы хотелось бы, как мы всегда обращаемся к сознательности наших граждан, если где-то что-то они увидели, где-то там что-то загорелось, то чтобы моментально у нас есть 112, 112 по всему краю позвонить. Я в таком-то районе нахожусь, наблюдаю вот такой очаг возгорания, там все что-то. Это позволит оперативным службам более оперативно прийти на помощь или прибыть в этот район для ликвидации этого и природного пожара, или, если, не дай бог, там произошел настоящий пожар и требуется помощь нашим пожарным. Поэтому я надеюсь, что когда это происходит, то неравнодушные люди обязательно, и так оно происходит реально, звонят, мы реагируем на эти звонки, немедленно эту информацию проверяем. И те пожарные или другие спасательные службы, которые предназначены для этого, немедленно выйдут в этот регион и приступят к этой работе.
Вы сказали, что сейчас идет постоянный мониторинг рек. Где-то есть какие-то опасные отметки вот на сегодняшний момент? Или пока все в порядке?
Ну, я, видите, эту информацию на сегодняшний день. Я знаю, что этот мониторинг проводится, но, скажем, доложить именно сейчас, я этой информацией не обладаю. Но я вас просто хочу заверить, что такие службы работают. Они работают круглосуточно. Даже когда обращаются к нам для выделения дополнительных сил и средств, как у нас было в 2017 году, мы эту помощь оказываем. Дополнительно спасателей выделяем, лодку для того, чтобы они могли туда проехать, посмотреть, там, оценить, провести анализ там, и так далее, или разведку. Это делаем, когда мы такую команду. Пока мы такую команду на оказание помощи не получали, так что понимаю, так это для меня какая-то информация уже как бы дополнительная, что пока у нас уровень воды, ну, вполне приемлемый, который не может вызывать на данный момент, на данную какой-то опасности, что у нас где-нибудь не так. Но это не значит, что может что-нибудь в следующие сутки или через несколько суток измениться в другую сторону. Главное, что мы знаем, что такие службы есть, которые за этим наблюдают, контролируют, мониторят ситуацию и немедленно докладывают, если она меняется в худшую сторону.
Паводки и пожары – это две основные темы весеннего сезона для спасателей? Или есть еще какие-то остростоящие перед вами?
Ну, это, скажем, такие глобальные задачи, которые мы всегда решаем и вынуждены решать. Ну, никто нам не отменял выезды на ДТП, оказание помощи гражданам, которые в этой помощи нуждаемся. Продолжаем помогать больным, которых там загружать, перегружать, переносить, перевозить. Это, казалось бы, простая задача, но в условиях пандемии она приобретает особый смысл. Вы же понимаете, мы иногда не знаем, какого мы больного больного человека переносим. А у нас соответствующей вот тех, такой одежды, как скажем,
у медиков нету.
Поэтому должны понимать, что мы дополнительному риску наших спасателей подвергать не должны. И в некоторых случаях, когда нам очевидно, что это ковидный больной, мы от этой работы не потому, что мы не можем ее выполнить, мы можем, но мы отказываемся, потому чтобы не поставить под угрозу жизнь наших спасателей.
Получается, это первое. Перенаправляете, да, просто?
Конечно, конечно.
Кто может помочь профессионально?
Ну, я хочу сказать, что медицинские работники с пониманием к этому относятся, не обижаются на нас, а так мы всегда оказываем эту помощь. Что я еще хотел бы сказать? Вы знаете, что мы привлечены к такой серьезной работе, как профилактика коронавируса. Наши спасатели, ну вот я скажу уже, на протяжении длительного времени каждый день, это минимум два подразделения, выезжают в зону ответственности данного региона, где они находятся, и проводят профилактическую работу с гражданами, проводят беседу, почему нужно продолжать носить эти маски, почему в магазине нужно соблюдать особые меры предосторожности, в общественном транспорте. Ведь все-таки вот эта вот ситуация с коронавирусом, понимаете, притупляет иногда ответственность людей, да, и бдительность людей притупляет, что люди, вроде бы она наступила, да нет. Вот Кирилл в начале нашей передачи привел статистику, она очень серьезная. 4 человека умерло, больше 100 человек за сутки заразилось, а выписало всего 50 там с небольшим человеком. Никуда эта гадость не делась, поэтому бдительность и соблюдение элементарных мер безопасности мы должны соблюдать. А мы привлекаем для того, чтобы лишний раз людям напомнить, да, мы не можем там что-то запретить еще, мы просто им говорим, уважаемый там гражданин, вы же понимаете, что это все, вот оно, рядом, нельзя этого дела делать, в противном случае вы заболеете, у вас родные и близкие, вот, берегите себя, свою жизнь, жизнь своих, оно никуда, вот оно рядом, посмотрите, оглянитесь, ваши соседи, ваши друзья, и если мы начинаем это анализировать, то мы приходим к выводу, что уже много наших родных и близких уже подверглись вот этому нападению, скажем так.
Михаил Николаевич, большое спасибо. Да. К сожалению, у нас уже время программы
секундочки
буквально на секунды
остались, да.
Да, я понял.
Спасибо большое за интересный разговор.
Хочу напомнить, что сегодня в гостях был первый замначальника филиала аварийно-спасательная служба края Михаил Кривенко.
С вами были Юлия Созикова
и Анна Филатова.